Она подняла лежавшие на столе очки, надела их и склонилась над фотографией. «Тут сказано: Кларк Гейбл и Мэри Астер в картине «Суд дьявола», мультфильмы, хроника дня». Она откинулась на спинку стула, сорвала очки, подтолкнула снимок к соседу и сказала: «Я проверяла по всем источникам, какие нашлись здесь, по спискам старых картин. Летом в Нью-Йорке провела еще более тщательную проверку в главной библиотеке. Такая картина нигде не значится. Я написала на студию, потом, не получив ответа, позвонила туда по телефону. В конце концов, меня соединили с человеком, который пообещал навести справки и перезвонить. Как ни странно, он сдержал обещание и действительно позвонил через несколько дней. Очень обходительный человек, с приятным голосом. И он сообщил, что о такой картине им ничего не известно. Ну и, короче, предлагаю снимок вашему вниманию». Она обвела всех взглядом. Председатель произнес: «Интересно. Но надо придерживаться строго научных методов. Списки старых картин могут быть неполными. Или вы позвонили не на ту студию, или ваш собеседник, невзирая на свою обходительность, на самом деле не очень-то искал. Старые фильмы, если не завоевали большой популярности, легко забываются, а то и теряются». «Фильмы с участием Кларка Гейбла? Да вы что?» «Знаю, что он звезда, но...» Председатель упрямо повел плечом. «Материал должен быть безукоризненным. Может, все сводится к перемене названия. Сперва картину выпустили как «Суд дьявола», потом поменяли название на другое. С киношниками это случается». «Ну, хорошо». Женщина потянулась через стол за снимком, и ей вернули его. «Так или иначе, я собиралась продолжить проверку, но мне хотелось показать снимок на сегодняшней встрече, чтобы вы не думали, что я все лето просто бездельничала». «Никто так не думает. Продолжайте копать, попробуйте довести это дело до конца. Стив, а у вас есть что-нибудь?»
«Есть. Эту кашу я расхлебывал все лето».
Стиву было лет 25, но пышные светлые волосы у него на макушке уже начали редеть.
«Пришлось написать миллион писем».
Он постучал костяшками пальцев по стопке лежащих перед ним бумаг.
«Прочесть их вам или лучше пересказать?»
«Для начала перескажите, а к следующему заседанию снимите ксерокопии. Сможете?»
«Конечно. На след меня навел Бен Бендикс. Помните Бена? Он был моим студентом. Парапсихолог, как и я сам».
«Как же, я помню Бена»,
— отозвался кто-то. «Он женился, живет теперь в Калифорнии, в Стоктоне. Он и познакомил меня с семьей Вайс. Семья состоит из отца, матери и двух дочерей. Одна из них замужем, другая после развода вернулась к родителям. И вот эта, разведенная, помнит еще одну сестру. Вроде бы помнит».
«Стив», — покачал головой председатель, — «слышать не хочу ни о каких «вроде бы». Опять маленькая загадка памяти?»
«Боюсь, что так».
«Ну и что дальше?»
«Она говорит, что третью сестру звали Наоми. Или Натали, она не уверена. Девочка была на год моложе ее. Говорит, что помнит, как они играли вместе, когда ей самой было лет 12.
И добавляет, что помнит смутно, как если бы пыталась восстановить увиденное во сне?»
«Именно. Один из подобных случаев. Вспоминаются пустяки. Как вместе ходили в школу, как собирались на ужин всей семьей, всякое такое. И вы догадываетесь об остальном. Никто другой в семье третьей дочери не помнит. Не было там третьей дочери. Разведенная дошла до того, что проверяла архивные записи о рождениях, и в конце концов семья настояла, чтобы она выбросила из головы всю блажь и прекратила разговоры на эту тему».
Стив дотронулся до бумаг и вздохнул.
«Здесь у меня три письма, и довольно длинных, от памятливой дочери. Пишет, что она помнит, а что не очень. И по одному письму от других членов семьи. Они не слишком хотели писать, но от меня не так легко отвязаться».
«Увы, Стив, по-моему, придется пройти мимо этого случая. Извините».
«Ничего страшного.
Семейные воспоминания, к тому же смутные. Что прикажете с ними делать? Впрочем, спасибо за усердие».
Из вестибюля донеслись быстрые шаги, и в комнату буквально ворвались двое мужчин. Младший из них был долговязым и тощим, жертв, на которую повесили мятый белый костюм. Он начал говорить, похоже, еще за дверью.
«Виноват, виноват! Опоздали, опоздали! Но вы не пожалеете!»
Он горделиво показал кивком на своего спутника. Они подошли к председателю, который поднялся с места. Второму новоприбывшему было на вид лет 45. Худощавое лицо, синяя нейлоновая ветровка поверх чистенькой белой безрукавки. Он сказал:
«Это моя вина. Застрял на работе, задержался с ужином».
Тут только младший догадался представить спутника. «А, Лоренс Браунстейн!» Тот внес поправку.
«Просто Ларри».
«Ларри», — подхватил младший, — «специально приехал к нам из Дрексела».
Те, кто был поближе к председателю, вставали или тянулись через стол, чтобы пожать Браунстейну руку. Сидевшие на дальнем конце стола ограничивались улыбками и приветственными жестами.